오늘 하나님의 말씀은
Слово Божье, Евангелие от Марка, 9 глава, с 33 по 37 стихи. От Марка 9:33-37. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот меня принимает. Тот не меня принимает, но пославшего меня. Аминь. Будем молиться, чтобы со смиренным сердцем слышать Слово Божье. Будем молиться за епископа, чтобы проповедовал Слово с дерзновением и своей души, чтобы принять Слово епископа. Бог Отец, помоги нам сейчас вознести себя Слову, принять Слово со смиренной душою. Помоги действительно принять со смирением Слово, повиноваться. Укрепи нашего епископа, даруй ему авторитет Божьего раба. Помоги с дерзновением провозглашать Слово Духа Святого и всей Церкви, всем святым. Помоги принять Слово, повиноваться, принять как Слово Божье, не как Слово человеческое. И повинуясь, получать ведение Божье, следовать Божьей воле. Помоги, чтобы в наших жизнях действовал Бог. Помоги, чтобы вся Церковь приняла Слово, исполнилась радостью повиновения. Именем Иисуса молились. Аминь. Бог Отец, и сегодня в драгоценный воскресный день наши святые Духом Святым предстали пред Тобою, возносят богослужение и хотят принять Твое драгоценное Слово. Помоги рабу Твоему, помоги исполнить доверенные Тобой дела, помоги всей Церкви со смирением принять Слово для повиновения. Именем Иисуса молились. Аминь. Кто хочет быть первым? Будем читать цитаты Слова Божьего. Бог — единственный Отец. Бог послал в мир Слово, чтобы через Слово передать свою волю и жизнь. Чтобы передать волю и жизнь, нужно материнское сердце. Кто имеет материнское сердце, становится самым первым, одновременно уничижается ниже всех. Уничижающий себя служит младенцам. Повзрослел, вмещает в свое сердце всех детей. Без материнского сердца никто не сможет стать наставником. Высохнет, как дерево, не имеющее корня. Наша вера — это материнское сердце. Кто пребывает в Боге, в том пребывает Бог. Материнское сердце — это вечная, неизменная жизнь. Божье Слово — это материнское сердце. Любовь Господа Иисуса — это тоже материнское сердце. И дары Духа Святого — тоже материнское сердце. Насильно смиренным не станешь. Только материнское сердце — это истинное смирение. Царь без материнского сердца станет тираном. Но даже невежа с материнским сердцем получает прием царя. Такова Божья любовь. Всевышний Господь Иисус уничижился ниже всех. Он должен был быть на величественном престоле, но уничижился и взял крест. Чтобы стать большим деревом, нужны глубокие корни материнского сердца. Кто взирает на великий венец, будь последним. Кто дорожит своей жизнью, тот окажется в самых глубинах ада. Кто отвергнет свою жизнь, тот обретет небесную славу. Давайте иметь материнское сердце. Давайте с материнским сердцем хранить церковь. Вечная жизнь в том, чтобы больше всех уничижаться в церкви. Аминь. Смирение, которому наставляет Библия, это качество Иисуса Христа. Это качество, которое повелел нам Иисус. Господь Иисус. Поэтому со смирением нужно принять Его Слово и воспитывать себя. И здесь, в церкви, мы воспитываем себя. Однако фактически смирение — это не образец поведения, который верующий обязательно должен перенять от Господа Иисуса. Также это и не позиция, которая нужна для общения с людьми. Смирение — это позиция, которую естественным образом занимает тот, кто стал верующим. Это качество Христа. Поэтому Церковь Христа имеет и нуждается в смирении. Церкви Иисуса Христа необходимо смирение, потому что Церковь — это особенная организация. Это единственная организация, которой не было в этом мире и не принадлежит этому миру. И в церкви нет каких-то писанных законов. Поэтому церковная жизнь, она совершается не по каким-то писанным законам, не по каким-то уставам, а все члены церкви совестью веры добровольно проявляют смирение. Фактически смирение, оно помогает существованию церкви. И это очень важный фактор. Это основное качество для церкви. Поэтому в отношениях друг с другом внутри церкви мы все должны проявлять смирение. Иначе кто не занимает позицию смирения, он приносит церкви вред, вредит церкви. Смирение, оно отличается от смирения, о котором говорят в этом мире. Смирение — это уничижаться, уничижать себя и принимать то, что дает Бог. Смирение можно объяснять по-разному. Однако для нас важно смирение, чтобы повиноваться Богу. Противоположность смирению. Что противоположное смирению? Это гордость. Все, что противится смирению, это гордость. И сегодня я говорю на эту тему. Смирение и гордость. От чего исходит гордость? Гордость — это упрямство, это эгоцентризм, это себялюбие. Все подобное относится к гордости. Церкви Христа все это вредит Церкви Христа. И все такие качества можно назвать гордостью. Кто не проявляет смирение, тот вредит Церкви. И кто не занимает позицию смирения и действует в церкви, он уже вредит церкви, не только себе, вредит церкви. Он создает церкви раздоры. Он обольщает других верующих. Он нарушает покой в церкви. Он агитирует к неверию церкви. Если просто оставить таких людей, то в итоге в церкви происходит мятеж. Может произойти мятеж. Гордость, так или иначе, она вредит церкви. Колеблет церковь. Грозит существованию церкви, покою церкви. Настолько страшна гордость. Поэтому мы даже должны принуждать себя, чтобы быть смиренными, должны осторожничать. Фактически смирение нужно не только для существования церкви. Смирение — это основное качество для веры, для жизни веры. Истинно верующий, он не может быть гордым. Поэтому смирение — это нормальное состояние верующего. Это добродетель, можно сказать, добродетель, которую я должен исполнять, которую должны иметь члены церкви. Основное качество христиан — это добродетель. Это добродетель, который исходит из смирения. Можно сказать, смирение — это стандарт верующего человека. Смирение — это его сознание. Как, например, военный. Военный, он имеет сознание военного. Точно так же и христиане имеют сознание христиан. И это смирение. Сознание христиан — это смирение. Поэтому в церкви постоянно учат смирению. И все, что противоречит смирению, это гордость. И церкви постоянно нужно учить, чтобы сторонились гордости. Поэтому внутри церкви все должны объединиться и все получать воспитание и готовиться, готовить сердце. Таким образом, всю жизнь в церкви получаем воспитание. Быть смиренным. Но наша сущность, она совершенно противоположна смирению. Наша истинная сущность — это гордость. Натура такая. Поэтому до самой смерти нужно воспитывать себя в смирении. Сторониться гордости. Подавлять гордость. Мы в церкви сторонимся гордости, но в этом мире поступать совершенно по-другому. В этом мире гордость — это нормальное. Эгоистичность — это нормальное, естественное. Себялюбие — это норма в этом мире. Без этого сложно выжить в этом мире. Сущность человека — это гордость, себялюбие, эгоизм. И это говорит о падшем человеке. Такие качества от того, что человек пал рано, очень рано. Гордость, она свидетельствует о падшей сущности человека. И человек, он не может избавиться от гордости. Именно она основание гордости, грех, пускает ростки, растет и приносит плоды. Гордость — очень страшная вещь. Гордость привела ангела к мятежу. Он восстал против своего Творца. Позарился на место Творца. Решил отобрать место у Творца. А человечество привел к падению. Поэтому гордость — это враг. Враг церкви и враг Бога. Также для церкви гордость — это яд. Смертельный яд. Если человек вошел в церковь, он должен изменяться, изменять себя, становиться смиренным. Это естественный и должный процесс. Смирение. Противоположность гордости совершенно неестественная, непривычная. И в этом мире что говорят о смирении? Как относятся к смирению? Порой в этом мире тоже используют слово «смирение» иногда, очень редко. И слово «смирение», оно, можно сказать, не подходит, неприемлемо в этом мире. Очень редко можно услышать это слово «смирение» в мире. Ведь людям полезно очень задуматься над смирением. Однако смирение в этом мире совершенно не имеет никакой популярности. Людей в этом мире немного, которые бы хотели быть смиренными. Напротив, в этом мире гордость, она больше занимает, больше имеет популярности. Гордость в том, чтобы возвышать себя. Возвышать себя. Все делать в свою пользу. Любить себя. Поступать по своей воле. Гордость, она совершенно противоположна смирению. То есть, можно сказать, человеческая сущность — это гордость. Тем более сейчас, в наше время, в обществе, напротив, себялюбие, эгоцентризм, собственное достоинство, говорят, собственное достоинство, наоборот, агитируют к этому сейчас. Это тренд. Больше возвышать себя, больше быть уверенным, а больше поднимать свое достоинство, любить себя. Сейчас говорят об этом. Из такой точки зрения можно видеть, насколько у человека сущность грехосильная, которую невозможно искоренить. И сегодня в обществе больше агитирует любить себя, больше агитирует развивать себя, возвеличивать себя. Это стало нормальным. А для Церкви Христа это действительно очень большая проблема. Слово «смирение» — это хорошее слово, позитивное слово. И все хотят говорить о смирении другим людям, но сами не хотят быть смиренными. Говорят, что смирение — это хорошо, но никто не хочет исполнять, никто не хочет осуществлять смирение. Также и внутри церкви осуществлять смирение не так легко. Почему? Потому что мы все живем в этом мире. Верующие живут в этом мире. И знает, что в мире смиренный человек, он терпит ущерб. Смиренный человек, он больше терпит ущерб. Если на улице быть смиренным, а вне церкви, в миру быть смиренным, то как смотрят люди? Как на бедного человека, как на не имеющего статуса, как уничиженного не имеющего человека. Могут пренебрегать. Человек, который нуждается в финансах, человек, который живет в трудностях, получает такое отношение в этом мире. И человек, когда терпит такое отношение, у него портится настроение, получает раны. Поэтому нелегко, нелегко осуществлять смирение в жизни. Поэтому в этом мире смирение, оно не получает признания. Лишь это слово в словаре. Но в этом мире смирение не имеет никакой пользы. Не знаю, для чего в мире это слово «смирение». Смирение, оно используется лишь в церкви. Для церкви. Правильно. Смирение — это мудрость не для того, чтобы жить в этом мире. Это качество для того, чтобы жить в Царстве Божьем, чтобы жить по воле Божьей, чтобы повиноваться Божьим повелениям, чтобы встретиться с Богом. Это путь, чтобы встретиться с Богом. Это метод, чтобы войти на путь к встрече с Богом. А этот мир совершенно противоположен с Богом. И это не преувеличение. Мир говорит, мир называет зло добром. И мир называет тьму светом, а свет тьмою. Совершенно противоположны этот мир и Бог. О чем это говорит? Что этот мир совершенно отрезан от Бога. По сущности, это падшее место. Этот мир с самого начала, он был падшим местом. Но ведь Бог, Он сотворил этот мир. Сотворил этот мир, но человек пал, отвернулся от Бога. Поэтому смирение — это место получить это метод получить признание у Бога. Смирение — это метод войти в Царство Небесное. Или можно сказать, что смирение — это позиция. Позиция — это, можно сказать, рамки. Рамки человека, который войдет в Царство Небесное. Из тьмы Бог перенес нас в Царство Сына Своего. И для того, чтобы войти в это Царство, нужно смирение. И смирение осуществляется внутри Церкви. Осуществляют святые. То есть постоянно избавляется от корня, греховного корня, от влияния греха, сильного влияния греха. Избавляется только смирением. Можно избавиться смирением. Можно предохраниться только смирением. Бог, Он защищает нас и дал нам быть смиренными. Смирение — это качество Бога. Бог дал нам это качество, чтобы мы защищали себя, избавились от этого мира. И только через смирение можно увидеть Божью помощь, Божью помогающую руку. Не только через смирение вера и надежда на Царство Небесное может возрастать. Только через смирение можно иметь согласие с Богом. Можно соответствовать Богу. Хотя совершенно не соответствуем этому миру, но необходимо соответствовать Богу. Поэтому в церкви мы постоянно слышим Слово. В церкви постоянно проповедуется Слово, который воспитывает святых. Однако порой некоторые не слушают слова, не хотят слышать о смирении. Почему так? Какие это люди? Потому что такие люди в большинстве случаев гордые. Пока у них есть сущность прошлого человека, ветхого человека, поэтому им неприятно слышать слово «смирение». Они закрывают уши. И это особенность гордых людей. Первое, они не считают себя гордыми. То есть такие люди не хотят думать, что они гордые. Поэтому считают, что эта проповедь не для меня. Все это показывает себялюбие, эгоцентризм. Второе. Почему не слышит хорошо слово о смирении? Потому что, чтобы осуществлять смирение, нужно терпеть ущерб. Человек высчитывает, думает, если я буду проявлять смирение, то я многое потеряю. Знает об этом. Знает, что многое потеряет. Поэтому не хочется. проявлять смирение. Третье. Почему не хочет слышать о смирении? А есть люди, которые знают, что они проявляют гордость, что у них есть гордость и надменность. Однако они не хотят, чтобы это открылось другим людям. Он боится лишиться каких-то привилегий, которые имеет. Поэтому не хочет слышать о смирении или гордости. Таким образом, гордостью хранит самого себя. То есть, можно сказать, гордость — хранить гордость. И иметь силу, такую силу. А смирение, только смирение может победить гордость. Смирение, о котором мы говорим, это метод Господа. Смирение проявлял Господь. Господь на этой земле считал самым важным смирение, силу смирения. И все его дела — это дела смирения. Господь осуществлял смирение. Осуществлял всей силой, совершенным образом. Совершенным образом. Ведь Господь, Он равен Богу. Но Он пришел в образе раба. Не заботился о себе, а заботился о людях и даже отдал свою жизнь ради людей. И это качество Бога, качество Бога. Божий Сын пришел в этот мир и показал Бога, и мы видели полностью Бога. Мы видели характер Бога. Мы видели Бога настолько, насколько мы можем уразуметь и понять. И через это мы с вами получили огромную благодать. Потому что Господь осуществил смирение. Поэтому мы приняли благодать. Поэтому нас достигла благодать. Смирение. Бог Отец осуществил через Сына. И мы тоже должны осуществлять смирение, потому что это метод. Осуществлять смирение верою. Господь, Он помогает нам, чтобы мы избавились от качеств сатаны. От качеств сатаны, которые разрушают церковь, вредят церкви. Чтобы мы могли избавиться, для этого дал смирение. Как люди, как человек, мы были обречены, мы блуждали, обречены были на погибель, совершали злые дела. Но теперь нам нужно постоянно отделяться от гордости. И это Божья воля — помочь нам отделяться от гордости и приближаться к Богу, подходить к Богу. У нас есть один ключ, задача. Нам нужно соединиться с Богом. Только тогда мы можем жить. Только тогда исполнятся Божьи планы и Божья мечта. Мы же, наше сердце, оно темное. Оно ничего не знает и не понимает. Поэтому необходимо облачиться в смирение. В церкви нужно одевать одежды смирения, чтобы церковь развивалась, чтобы церковь совершала свои дела. Нужно лишь проявлять смирение, и тогда вы получите большую помощь. Многие люди заблуждаются в церкви. А многие церкви заблуждаются в понятиях смирения по отношению к церкви. Церковь — это организация, которую использует Бог. Все члены церкви, они Бог призвал их, чтобы использовать их. Поэтому нельзя думать, что церковь помогает преуспевать каждому лично, что церковь помогает каждому обрести веру и уверенность в себе для того, чтобы жить в этом мире. Такой человек неправильно познал Христа. Напротив, церковь Христа, она наставляет людей, чтобы они избавились от собственных надежд, от собственных планов, чтобы они удалили свои планы, свою жадность, свою корость, избавились. Чтобы приняли желание Бога, чтобы Бог любил их, чтобы они подходили Богу. Нашей церкви многие святые отвергают себя и несут крест свой. Действительно, такие люди есть в нашей церкви. И такие люди, один человек исполняет дела многих людей. Они не думают, чтобы исполнять только лишь свое дело. Иначе нашей церкви было бы очень-очень много трудностей. Однако такой один человек, он исполняет дела многих людей, потому что смирен. Смирен. И в моих глазах такие люди с точки зрения этого мира, они действительно многое теряют. Они не приносят себе пользу. Они глупые в этом мире, очень немудрые. Однако, благодаря им церковь получает огромную пользу. А в глазах мира сего такие люди немного кажутся глуповатыми и достойны осуждения. Но такие люди действительно привлекают интерес Бога. Бог заинтересован в них. Они исполнены Царством Божьим, надеждой на небеса. Поэтому церковь существует благодаря таким людям. Церковь, она существует не потому, что великие люди здесь. Церковь существует благодаря таким людям, которых направляет Бог, которые получают руководство Бога. Поэтому Евангелие распространяется, потому что они хорошо повинуются Евангелию. Поэтому наша церковь живет, существует и имеет надежду на будущее. Как девиз в этом году, наш девиз в этом году, наша церковь имеет надежду. Надежду на будущее. Но кто не проявляет смирения, он показывает, что у меня нет надежды. Правильно, у каждого из нас нет надежды. У нас должна быть надежда, которую вложил нам Бог. Единая надежда. Надежда нашей церкви. Наша надежда. И такая надежда действительно приходит только тем, кто совершенным образом твердо стоит под светом Бога. Я очень слабый, немощный человек, но у меня есть дерзновение, твердость. Почему я тверд? Потому что я нахожусь под руководством Бога. Я нахожусь на пути Евангелия, поэтому у меня нет никаких сожалений. И кто действительно стал на путь Евангелия, на путь, где руководит Бог, тот уверен, что Бог так или иначе в итоге даст победу. Я поступаю по воле Божьей, поэтому у меня нет страха. Поэтому я могу совершать невозможные дела. Поэтому, даже если есть преграды я преодолеваю их. Поэтому я, даже пусть осуждают меня, я прощаю их. Возлюбленные, будьте смиренными, объединитесь с Богом и получите признание у Бога, чтобы идти по правильному пути в Царство Небесное. Желаю вам именем Иисуса. Наша церковь достигнет великой победы. Для этого все святые должны действительно исполнять все повеления Христа и душой, и телом. Аллилуйя! Рассмотрим сегодняшние стихи. И перед этим нужно предисловие. Ученики Иисуса. И кажется, что все они такие чистые, правильные, святые и счастливые. Однако, Господь за тот период, пока жил с учениками, Господь, Он жил среди людей. И Господь, Он получал много стресса из-за учеников, потому что между учениками тоже был конфликт, раздоры. Много раздоров. И такие раздоры, Господь мог на них махнуть рукой. Среди людей могут быть конфликты и раздоры, но Господь действительно, Он сильно переживал за это, что ученики конфликтуют. Поэтому для Господа это была большая проблема, которую нельзя оставить просто так. И когда Господь закончил служение в Галилее, уже закончил свое официальное земное служение, из Кесарии Филипповой пришел снова в Капернаум на недолгое время и направлялся в Иерусалим. И пришел в Капернаум. И есть то, что Господь наблюдал в учениках, и не только в тот день. Когда идешь по дороге, Господь идет, и ученики идут за Ним. Постоянно шли, и в прошлом дороги не были такими широкими, как сегодня, а лишь эта тропинка для одного человека, узкая тропинка. Если, например, Господь идет, никто не может идти впереди Господа, все идут сзади, по очереди, по порядку, след. И кто идет сразу после Иисуса? Кто идет вторым после Иисуса? Чье это место? Петра? Может быть, и Петр? Или Иоанн? Не знаю, кто там был вторым. Иоанн же тоже может идти вторым. Вот такие были проблемы. Поэтому они конфликтовали, спорили. Пока, например, пока другие спорят, третий может раз и занять место второго. От того, что ученики Иисуса, это не значит, что они такие были дружными. Естественно, у них были раздоры. И хотя все они были чистыми и простыми людьми, по сравнению с людьми этого мира, были чистыми, но между собой конфликтовали. Постоянно конфликтовали. Поэтому Господь всегда переживал за это. Несмотря на будущее, действительно, это была большая проблема. Постоянно конфликтуют. И кто-то среди них, кто-то показывает, хочет возвеличить себя, возвышает себя, а кто-то не хочет оставлять его. и начинает спорить с ним. Получается, что гордость на гордости, гордость против гордости. Поэтому конфликт, постоянный конфликт. И чуть ли не рукопашный бой. Их нельзя оставить так. Проблема. Ведь они взрослые люди. Они хотят жить верой, они хотят следовать за Господом. Но у них были и такие качества. Поэтому постоянно конфликтовали. Поэтому Господь начал разрешать эту проблему, говорить об этой проблеме. Потому что они постоянно конфликтовали до последнего дня, когда Господь должен был умереть уже. И Господь решил уже говорить об этом. И в Капернауме говорит им с упреком, с небольшим упреком. О чем вы дорогой рассуждали так громко? То есть спорили. О чем спорили? О чем вы спорили? В Евангелии от Луки более ясно написано, что они ссорились. И им было неудобно говорить Господу, потому что они знали, что здесь что-то не то, не понравится Господу. Их горячий характер, он действительно поднимал в них гнев. Таким образом, они действительно сильно спорили, горячо спорили. Поэтому молчали, не говорили. Они переживали, может быть, за то, что Господь, когда станет царем, какое же место я займу? Скорее всего, об этом спорили. То есть, насколько здесь проявляется гордость. Гордость против гордости. Поэтому конфликтуют. Господь переживает. Почему? Ведь Он им говорит уже второй раз, «Я умру, я буду убит, меня убьют». Поэтому и сказал им, «Возьмите свой крест и следуйте за Мной. Я буду убит, а вы возьмите свой крест, отвергните себя». Два раза уже говорил им, но они совершенно не прислушивались. Почему? Даже пусть через два часа Господь умрет, но люди, они конфликтуют, потому что не могут избавиться от своей жадности и корости. И здесь написано, Господь сел. Господь сел, чтобы поговорить с ними. О чем это говорит? И сев, призвал 12. То сел, говорит, что начал учить. И сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним, и всем слугою. И здесь мы должны понять, почему Господь, Он начал разрешать эту проблему. Потому что в иудейском обществе в то время получать признание Бога, например, человек, который получает признание Бога, в иудейском обществе как это проявлялось? Он надменным, очень гордым видом, очень гордым образом, гордостью. То есть гордость и праведность были одинакового уровня. Странно, не правда ли? Хотя гордость и праведность — это совершенно противоположные качества. Однако у иудейских лидеров, у раввинов действительно конкретно проявлялась гордость. Поэтому гордость была основным качеством лидера, религиозного лидера. Можно сказать, большое влияние. Гордость это проявляла большое влияние. И чем выше положение, тем выше гордость. Настолько возвышали себя перед людьми. И учили этому, поэтому люди, они принимали это за нормальное, за должное. То есть были заключены, весь Израиль был заключен во зло. Пали до такой степени, что невозможно выйти. Поэтому в итоге они не могли принять Христа, потому что оказались в таких обстоятельствах. И даже ученики, они тоже народ иудейский, они тоже привыкли к такому обществу. Они тоже загрязнились. Поэтому, когда думали о отношениях с Богом, они сразу же имели в виду положение, свое положение. Поэтому Господь взял, среди них поставил ребенка. Он взял ребенка. Ребенок. Какой это ребенок? Примерно сколько ему лет, как вы думаете? Здесь ребенок, а слово использовано. Маленький ребенок, совсем маленький. И здесь, скорее всего, этот ребенок Петра. То есть ребенок, который хорошо знает Господа. Если Господь позовет его, этот ребенок, он прибежит к Господу. Маленький ребенок. Примерно до 3 лет, скорее всего. То есть понятно, что этот ребенок знает Иисуса, и Иисус знает этого ребенка. Если он зовет Господь, а если позовет его, он прибегает к Господу и в объятия его бросается. Маленький ребенок. Такой ребенок. Такого ребенка поставил посреди учеников. И здесь мы хотим сейчас рассмотреть стихи сегодняшние. И Марк, он сильно сократил все содержание. Поэтому в этом содержании, в сегодняшних стихах, мы можем увидеть больше то, что акцент на том, что Иисус — это Божий Сын, чем на остальном. А в Евангелии от Марка о чем говорится? Как этот момент описан? Матфея 18:3. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфей здесь упоминает Царство Небесное. В Евангелии от Марка ученики конфликтовали, спорили, кто больше сейчас, кто больше. То есть они сосредоточены на земном. От Матфея написано, в Царстве Небесном, кто больше? То есть совершенно точка зрения другая. И Господь что ответил? Не войдете в Царство Небесное. Господь сказал, не войдете в Царство Небесное. Хотя его спросили, кто больше в Царстве Небесном или кто меньше? Вы спросили, кто больше в Царстве Небесном или меньше. Однако, здесь неправильно поставлен вопрос. У вас неправильный вопрос. Не к месту. Вопрос ваш не к месту. Лучше спросите. Лучше бы спросили, кто войдет в Царство Небесное. Они спросили, кто в Царстве Небесном больше? Но Господь сказал, ваш вопрос неправильный. Вы задали вопрос, но я думаю, вам лучше спросить, как войти в Царство Небесное. Поэтому, кто не обратится, как этот ребенок, тот не войдет в Царство Небесное. Здесь проблема не в том, кто больше, кто меньше. Проблема в том, войдете ли вы в Царство Небесное. Господь здесь делает акцент. Обратитесь. Обратитесь. Что значит обратиться? Мы знаем, что нужно обратиться. И в книге Деяний тоже написано, чтобы обратились. Обратитесь и получите прощение грехов. Или обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Отвратитесь от злых дел. То есть нужно обратиться. То есть покаяться и обратиться. И в Библии тоже еще написано, что такое обратиться. Возвратиться к Богу. Возвратиться к Богу. Грешники возвратились к Господу. Поэтому сегодня обратитесь и займите позицию, соответствующую Богу. И Евангелие от Марка акцент на том, чтобы обратились и заняли позицию, достойную Бога. А в Евангелии от Матфея обратитесь, чтобы войти в Царство Божье. А Марк делает акцент на том, что если не обратитесь, не войдете в Царство Небесное. Марк, он все связывает с Царством Небесным. Говорит о позиции, которую нужно занять, чтобы получить признание у Бога. А Матвей от Матвея проблема не в том, ты больше или меньше, а проблема в том, принадлежишь ли ты Богу, войдешь ли ты в Царство Небесное. Мы уверовали в Иисуса, получили благодать, стали христианинами. Поэтому у нас есть процесс. Первое — это покаяние. Покаяние в том, чтобы уразуметь, что я грешник. Действительно, горькое покаяние должно быть с рыданиями, что я грешник. В таком грехе я находился. И действительно, каюсь и возвращаюсь к Богу. При покаянии принимается твердое решение возвратиться к Богу. Также второй процесс, вторая ступень. Человек уразумевает духовное банкротство, уразумевает, что нет ни капли праведности, нет того, что можно вознести Богу. У меня ничего нет. Нет ничего, чтобы получить прощение у Бога, чтобы получить признание у Бога. Я ничего не могу для того, чтобы получить прощение у Бога, для того, чтобы получить признание у Бога. У меня нет ничего. У меня нет ничего, чем можно гордиться. Поэтому такие люди, они совершенно уразумевают, насколько непригодны, насколько недостойны. Ясно уразумевает, что на духовном уровне они полностью банкроты. И третья ступень — становятся смиренными. Знают о себе, познали, кто я такой, поэтому занимают позицию смирения перед Богом. Не могут поднять лица к Богу, потому что непригодны для Бога, не имеют никакой ценности для Бога. не могут прийти к Богу и говорить: «Я такой-то». Не могут просить что-то у Бога. Не могут просить у Бога силу, чтобы совершать свои дела. Только ждут. Если Господь позовет, то они побегут. Побегут служить церкви. И служа церкви, как повелевает Господь, отвергают себя, берут крест свой и следуют за Господом. И это позиция человека, позиция ребенка, позиция маленького ребенка, потому что ребенок — это модель смирения. И не от того, что его характер смиренный, не от того, что чистый и не загрязненный еще, не в этом позиция ребенка. Ребенок чуть-чуть, если вырастет, он уже начинает проявлять характер грешника, качество грешника. У детей тоже есть эгоистизм, проявляется эгоистичность, потому что сущность человека такая. Почему Иисус взял за модель, сказал, показал за модель ребенка, маленького ребенка? Здесь нужно знать обстоятельства иудейского общества. Нам нужно знать прошлые обстоятельства. По сегодняшним обстоятельствам невозможно понять, почему Иисус здесь говорит о ребенке. О ребенке, потому что в то время дети, они были самыми низшими существами. То есть они не взрослые, они немощные, слабые, не могут ничего делать, не могут работать, то есть совершенно непригодные к чему-то. И невозможно их использовать и на войне, а не наоборот, как бремя. То есть дети воспринимались как непригодные ни на что существа. Поэтому и в Библии их даже не называют человеком. От Марка написано, было же мужчин 5000 мужей. 5000 мужей. Здесь даже дети не упоминаются, потому что для них нет места в обществе. Если родители богаты, а если даже большое положение, дети, они подобны рабу, написано. Потому что дети ничего не могут сделать, ничего не могут совершить, не могут принести никакую пользу. И сегодня люди очень возвышают своих детей. Но в прошлом не было так. Маленькие дети, они действительно имели очень слабую волю. И даже раввины, они не хотели учить маленьких детей. Поэтому, когда дети приходили к Иисусу, ученики отгоняли их. «Идите отсюда!» Потому что дети, они ничего не могут сами сделать. Их жизнь полностью зависит. Это зависимые существа, ограниченные существа. Они могут только полагаться на своих родителей. Без родителей не могут выжить. Как верующий не может выжить без Бога? Потому что Бог хранит. Бог хранит. Поэтому довольствуемся счастьем Божьим, радостью Божьей. Настолько простые дети, духовная позиция, как у ребенка, это позиция, которая позволит войти в Царство Небесное. Это позиция для того, чтобы Господь руководил в Царство Небесное, направлял. Иисус сказал, если человек не покается, не станет как ребенок, то не сможет войти в Царство Небесное. Дети, они простые, у них нет больших желаний. Они полностью надеются на родителей. Они очень любят своих родителей. И у них нет никакой корости, нет никакого зла. У них нет никакого тщеславия и лжи. У них нет желания навредить кому-то ради своей пользы. Они не имеют каких-то великих планов. Они не хотят перед кем-то показаться большими, возвышать себя. Они не у них нет желаний каких-то больших. Они лишь счастливы в объятиях матери своей. В теплых объятиях они лишь счастливы в объятиях отца. Они не ропщут от того, что есть у них. Они точно знают, что сами выжить не могут. Иудеи, которые занимали какое-то положение, они думали, что и в Царстве Небесном будут занимать какое-то положение. И не только эти лидеры, но и простые люди думали, если человек уважаем, если имеет почести, то он в Царстве Небесном станет первым. Но что сказал Господь? Такие люди не смогут войти туда. В Израиле много таких людей, но такие люди не смогут войти. Не войдете. Если не уничижитесь, как маленькое дитя, не сможешь войти. Таким образом, смирение — это основная позиция христианина. Так же, как я сейчас только сказал, это метод войти в Царство Божье. Но здесь нельзя заблуждаться. Смирение не для того, чтобы получить спасение, не для того, чтобы получить прощение грехов. Смирение — это не то действие, которое признается законом небесным. Однако очень важно, смирение — это метод, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы получить признание у Бога. И если нет этого качества, то невозможно видеть Бога. Невозможно войти в Царство Божье. Равносильно тому, как чтобы попасть в космос, нужно одеть специальные одежды. Точно так же смирение — это словно одежды, чтобы войти в Царство Божье. Это условие, которое нужно принять человеку, который желает войти в Царство Божье. И методы Бога совершенно противоположны методам мира сего. И Господь, Он поэтому сказал, «Многие же будут первые последними, и последние первыми». Тот, кто возвышает сам себя, тот, кто желает своими заслугами войти, тот совершенно противоречит Евангелию Христа. Войти можно только методами Бога. Поэтому проблема не в том, войдете, кто первый в Царстве Небесном. Прежде всего, важный вопрос, войдешь или не войдешь. Если войдешь, то будешь первым. Возлюбленные, мы получили спасение. Поэтому мы сегодня получили признание Бога. Поэтому нужно действительно занять должную позицию, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы получить признание у Бога. Не переживать не за то, чтобы быть первым в Царстве Небесном, а переживать за то, чтобы войти в Царство Небесное. Я желаю вам именем Иисуса Христа слышать голос Господа и следовать за Господом по пути, который приготовил Господь, и достичь успешно Царства Небесного. Аллилуйя! Будем молиться, чтобы Господь помог нам идти за Ним по пути, который Он приготовил.